Игорь Севергин. Шоссе энтузиастов. Сибирь – это Сибирь, которая имеет свое имя, лежит на своем месте и выработала свой, ни на что другое не похожий характер. Из конца в конец и из края в край над нею витает свой дух, словно бы до сих пор не решивший быть ему добрым или злым. Валентин Распутин. Где начинается и заканчивается Сибирь – вечный вопрос, и споры об этом идут не одно столетие. Согласно энциклопедическому словарю Брокгауза и Фрона, она простирается от Уральских гор до самого Тихого океана. А еще раньше к Сибири относили даже Аляску и Алеутские острова. Помня про ее старые границы, мы хотели на космической карте обозначить и эти затонувшие в пучине времен территории. Но не вышло. Оказалось, что даже со спутника прежнее сибирское пространство нельзя уложить в плоский фотоснимок. Не входят. Надо брать выше. Картинка получалась выгнутой, а времени на ее трансформацию уже совсем не было. И мы отказались от территориальных притязаний к Америке. Где же проходят границы Сибири? Мне кажется, что на этот вопрос никто и никогда не сможет ответить. Потому что Сибирь давно уже не только географическое понятие. Это одушевленное пространство. Пространство плюс люди. Почему Алеутские острова перестали быть Сибирью? Лишь потому, что изменились государственные границы России? Вряд ли. Русская Маньчжурия почти полвека существовала на территории Китая. Совершенно автономно, а исчезла только в 1945 году, когда в Харбин вошли советские войска. Часть российских харбинцев перед этим покинула Поднебесную, часть отправилась в СССР. Где теперь искать русскую Маньчжурию? В словарях. Так и Сибирь. Когда в последний раз вычерчивали вертикаль власти, Тюменскую область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа отодвинули к Уралу. Перестали от этого их жители быть сибиряками? Ничуть. Другое дело, если бы оттуда всех депортировали и завезли, допустим, китайцев, тогда можно было бы ставить точку. Но до этого пока никто не додумался. Впрочем, почему никто не додумался? А скандальная инициатива экономиста МИДа. Он на самом пике развала России предлагал США выкупить все земли от Енисея до Владивостока и создать на них 7 новых американских штатов. Идея не прошла, но не думаю, что в ближайшем будущем, когда иссякнут источники пресной воды и энергоресурсов, про нее не вспомнят. Как постепенно выясняется, газ, нефть, лес, алмазы, золото – не только сокровища Сибири, но и ее проклятие. С одной стороны, именно эти природные ресурсы позволили стране выдержать десятилетия полной хозяйственной разрухи. В иные годы только продажа газа обеспечивала ей до 30% бюджета. С другой, ценность Сибири все чаще меряют на баррели, тонны и кубометры. А тут уж не до политесов и дискуссий. На все философские вопросы один ответ – деньги, товар, деньги. Так где же начинается и заканчивается Сибирь? Сибирь – потусторонняя страна. В том смысле, что начинается она по ту сторону Уральского хребта. Это ее единственная четкая граница – географическая. На Березовой горе издавна стоял столб с надписью «Европа, Азия», за которым и простирались новые земли. А возле столба обычно останавливались этапы ссыльных, чтобы последний раз посмотреть назад и взять горсть земли. На память. И все же для человека, по своей или чужой воле отбывающего в Сибирь, она начиналась не с Уральского столба. Для англичанина, решившего отправиться в южные колонии, точкой отсчета была корабельная пристань. Для русского путешественника, купца или каторжника – Старая Владимирка – дорога, с которой начинался Великий Сибирский тракт, соединявший Москву с Китаем. Кстати, Великим этот путь называли не зря. Межконтинентальных трасс такой протяженности в мире никогда не было и нет. Хотя, чего удивляться гигантской длине тракта, если буквально все в Сибири огромно, и территории, которые по своим масштабам превосходят иные континенты, и ресурсы, способные обеспечить нормальную жизнь минимум 400 миллионам человек. Сейчас за Уралом живет всего 27 миллионов. А вспомните про самую большую на планете Западно-Сибирскую равнину, про бескрайнюю тайгу, про величайшие реки, а озеро Байкал, в котором сосредоточено 20% мировых запасов пресной воды. Даже крупнейшее на земном шаре Васюганское болото тоже находится в Сибири. Но это так, к слову. Несмотря на всю трансконтинентальность, реальную известность Сибирский тракт приобрел вовсе не верстовыми столбами, а звоном кандалов. В конце позапрошлого века по нему ежегодно шло на каторгу и в ссылку порядка 18 тысяч заключенных. Эта цифра лишь немного уступала числу законопослушных граждан, добровольно следовавших тогда в Сибирь. Этапы уходили по 100-200 человек, ночевали в пересыльных тюрьмах, разбросанных по всему пути. Однако для особо опасных преступников делалось исключение, их везли на телегах или санях. Позади ехал на лошади надзиратель с ружьем. Когда именно Сибирь стали называть каторжным краем, точно не скажу. Но в царские времена это было явным преувеличением, хотя бы потому, что 80% русских поселенцев в Сибири составляли старообрядцы, бежавшие сюда еще со времен раскола. Они, как известно, криминальными наклонностями никак не отличались. После отмены крепостного права и столыпинских реформ численность местного населения чуть ли не удвоилась, но опять же не за счет каторжников, а обычных крестьян. Поэтому страхи перед неведомым краем, куда отправляют одних преступников, были тогда необоснованы. «И в Сибири также солнце светит, и здесь народ живет, но гораздо лучше вашего», писал родственникам один из беглых крепостных еще в 1826 году. Жаль, конечно, что Сибирский тракт остался в нашей памяти не феноменальной протяженностью пути, не великой северной экспедицией, отправившей для изучения восточных земель более полутысячи человек, не знаменитыми ямщиками, отличавшимися настолько лихой ездой, что даже попали на картинку в букваре, и не теми подневольными людьми, которые из Петербурга в Пекин на руках принесли огромное зеркало в дар китайскому императору. Жаль. Но историю не переделаешь. Когда Владимирку переименовали в «Шоссе энтузиастов» и на ней установили памятник Ленину, для перевозки заключенных по Транссибу уже не хватало эшелонов. Прежние страхи материализовались. Сибирь действительно превратилась в каторжный край. Интересно, переименовывая дорогу, Владимир Ильич знал, что в переводе с греческого слово «энтузиаст» значит «имеющий Бога внутри себя». Про Сибирь слышали все или почти все, но слышали по-разному. Одна старая немка рассказывала мне, что последним лозунгом фашистов, которым они пытались устрашить Германию, были слова «Победа» или «Сибирь». И они знали, что делали. Бюргеры панически боялись Сибири. Фрау Вальдхельм тоже боялась. Но этой зимой она вышла замуж за человека, с которым познакомилась в июле 1945-го. Оставила дом в Люксембурге и переехала жить в Красноярск. Что ж, выходит, иногда и лозунги сбываются. Сибирь пугает и притягивает одновременно. Набор страхов стандартный. Лютая холода, суровые сибирские нравы, тень ГУЛАГа, медведи на улицах. Кстати, опасения по части хозяина тайги не так уж абсурдные. Пару лет назад на окраине хакасского городка медведь задрал женщину, совершавшую утреннюю пробежку. Короче говоря, иностранцы до сих пор воспринимают Сибирь как край дикий и неосвоенный, но богатый природными ресурсами. Недавно студент из Дании, приехавший в Новосибирск на практику, признавался, что был очень удивлен, увидев здесь компьютеры. А чем манит Сибирь? Таинственностью, уникальной природой и запредельными возможностями. Так могли бы написать в каком-нибудь красочном туристическом буклете, и в сущности были бы правы. Но я сформулирую иначе. В Сибирь манит тоска по-настоящему. Во всяком случае, тех людей, у кого чувство настоящего еще окончательно не атрофировалось. В мире одноразового использования любой нормальный человек чувствует, что он и сам постепенно превращается в пластиковый стаканчик, в одноразовую емкость, которая, в конце концов, не так уж важна, чем наполнена водкой и телевизором или нефтью, пляжами и бриллиантами. Какое-то время этот дискомфорт гасится проблемами борьбы за существование. Но потом наступает момент, когда все устаканивается и вверх ползет кривая суицида. Жить пустотой — великая наука, не все умеют. Сибирь никому не приходило в голову назвать райским местом. Может быть, именно поэтому она и сохранилась. Не в том смысле, что здесь решены все проблемы. Не решены. Но в Сибири еще есть места, где рожают здоровых детей, где не пробовали наркотики, где дышат чистым воздухом и стараются жить по совести, а не по расчету. Хотя бы пытаются. Несколько лет назад на Алтае произошел интересный случай. Мужику по прозвищу Клык отрубили топором бороду. Он обиделся и подал в суд. Там и выяснилось, как было дело. По Катуни двигался снегоход, который угодил в полынью и стал проваливаться под лед. А Клык стоял на берегу, совсем рядом, видел, но не помог. Побоялся. Человека и снегоход спасли, Клыка выловили и отрубили бороду. Дескать, борода отрастет, а память останется. Почему так поступили? Думаю, по инерции. Еще не привыкли, что за чужой бедой можно просто наблюдать с берега. Вроде все сказано, можно ставить точку. Но есть одна деталь, которая иначе расставляет акценты. Мужики, устроившие самосуд, коренные таежные жители, потомки староверов, а Клык из ежиков. Так называют кое-где на Алтае людей, которые тянутся сюда из городов искать Шамбалу и духовного просветления, от слова «йог». Разница между ними очевидна. Жители мегаполисов прагматичны, они чувствуют головой. В тайге с такой прагматичностью долго не протянешь. Конечно, Сибирь очень разная. В ней все перемешалось. Академгородок, шаманы, осколки советских колхозов, походы Чингисхана, метро, древние цивилизации, староверы, легендарные путешественники, золото Колчака, буддийские дацаны, охотники, тайны Беловодья. Всего не перечислить. Иногда, чтобы попасть из эпохи в эпоху, достаточно проехать лишь пару километров. И все же есть в этом замысловатом переплетении времен и культур нечто общее. Не зря же историки уловили любопытную закономерность. Во время российских смут рано или поздно всплывает вопрос о Сибири. Мне запомнился один недавний разговор. Точнее, даже не разговор, а пара случайных фраз, которыми мы обменялись за чашкой чая в художественной мастерской Виктора Савина, где невзначай зашла речь о журнале. «А о чем вы собираетесь делать журнал?» — поинтересовался новосибирский дизайнер Юрий Нечай, с которым мы едва познакомились. «О Сибири? Сибирь — это наше все», — ответил я, пробуя отшутиться. «Нет». «Сибирь — это все, что у нас осталось», — поправил меня дизайнер. И был абсолютно прав. Сибирь медленно тает и теряет очертания, как айсберг, как когда-то раньше таяла русская Маньчжурия, пока окончательно не исчезла. И дело даже не в географических границах, не в тех огромных территориях, которые от нее откололись за последнее столетие. Разрушается человек. Как раз то самое одушевленное пространство, без которого не будет и Сибири. Что будет? Будет тундра, западносибирская равнина, тайга, горные хребты, реки. А Сибири не будет. Разрушение человека — это не пустые слова, не метафора. Это та реальность, через которую однажды уже проходила страна. Я, конечно же, имею в виду революцию. Разницу между прежней и нынешней Россией, как ни странно, мне довелось ощутить в Японии, в Токио, где находится международная клиника доктора Аксенова. О русском враче, который лечит президентов стран и голливудских звезд, который был переводчиком на допросах первых лиц Японии после войны и представляет эту страну на международных симпозиумах, стоит написать отдельно. Последний примечательный факт. Во время саммита стран Большой Восьмерки, проходившего на Окинаве в 2000 году, Евгений Николаевич исполнял обязанности главного врача. Однако сейчас не об этом. Поначалу, разговаривая с Аксеновым, я долго не мог понять, что не так. На вид обычный русский старик, родился в Харбине, говорит совершенно без акцента. Мыслим мы с ним практически одинаково. И все же что-то не так. А потом понял, мы разные. Ни по каким-то внешним признакам, ни по логике рассуждений, по сути. Такие же разные, как южноамериканские индейцы, родившиеся до и после прихода на их континент конкистадоров. Парадокс только в том, что доктор Аксенов, очень долго знавший о России лишь по чужим рассказам, сохранил от нее в себе гораздо больше, чем мы, родившиеся и выросшие здесь. Про Сибирь можно сказать то же самое. Прежняя Россия здесь просто затерялась в бескрайних пространствах, в глухих старообрядческих деревнях, в таежном укладе жизни. Ее как-то проглядели. Хотя об этой особенности знали давно. К примеру, Столыпин считал Сибирь той колыбелью, где можно в условиях, свободных еще от общественной борьбы и передряг, вырастить новую, сильную Россию. Надеялся заложить здесь фундамент будущей страны, но не успел. Что было дальше, хорошо известно. Шоссе энтузиастов. Судя по всему, сейчас вновь появился шанс перестать использовать Сибирь преимущественно в качестве нефтяных плантаций и подумать о тех стратегических возможностях, которые в ней скрыты, говоря современным языком, произвести геополитическую перезагрузку. Что для этого необходимо сделать? Очень многое. Но для начала надо хотя бы исключить из официальных речей истертое до дыр высказывание Ломоносова. Это заклинание уже не работает. Или на худой конец изменить в нем всего одну букву. В слове «прирастать» поставить вместо «и» букву «о». Россия прорастать будет Сибирью. Вроде и мелочь, а как все сразу меняется. Ломоносов бы нас одобрил.